Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 7 главы, 21, 22 и 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в этот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Аминь». Дорогие братья и сестры, мы прочитали слова Иисуса Христа. И притом это слова из Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Иисус излагает свое учение. И вот это учение записано в Евангелии от Матфея. Вся Нагорная проповедь – это 5, 6 и 7 главы. И вот слова, которые мы прочитали, фактически они относятся уже к завершению Нагорной проповеди. И поэтому можно сказать, что эти слова являются итогом всей этой проповеди, учения Иисуса Христа, учения Нового Завета. Эти слова являются как бы таким вот заключением и выводом всего того, что было изложено в этой прекрасной, чудесной проповеди Иисуса Христа. И вы знаете, если внимательно прочитать эти слова, то это очень важные слова. Это очень серьезные слова. Это слова, которые не могут нас оставить равнодушными. И они относятся к верующим людям. Они относятся к тем, кто каждый день упоминает имя Господа, кто думает о себе, что он служит Богу. И вот именно к этим людям адресованы эти слова. И мы, как верующие, читая сегодня в нашем богослужении слова Иисуса Христа, должны проверить каждый себя, должны поразмышлять и подумать, как эти слова могут относиться к нам. И вот обратите внимание, как сказал Христос, «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего Небесного». Не всякий. Не всякий тот, у кого крестик на шее висит. Не всякий тот, кто читает молитвы. Не всякий тот, кто посещает храм, церковь или богослужение. И вот не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Отца Моего Небесного, но исполняющий волю Отца Небесного. Дорогие друзья, вера наша – это не только наши слова, она должна быть не только на устах, она должна быть в сердце нашем, и обязательно вера – это наши дела. И поэтому, если мы следуем за нашим Господом, то мы должны исполнять Его волю. И мы должны проверить себя, как мы исполняем волю нашего Небесного Отца. И дальше Христос говорит, многие скажут мне в тот день. Я размышлял, и мне кажется, что здесь бы лучше было бы написать «немногие». Немногие люди из верующих, и вот окажется, что они ошиблись, они имели лжеверу, они думали, что они следуют за Господом, а они не следовали за Ним. Но Библия говорит, что многие, многие, я думаю, что на земле не так уж много верующих людей, не так уж много христиан, которые могут говорить постоянно «Господи, Господи». Их не так много. Но из числа этих людей А мы знаем, что среди нашего населения, население нашей планеты около 2 миллиардов христиан. И вот из них многие, говорит Библия, скажут мне в тот день. Многие. Что это значит? Это значит, что действительно немногие люди те, кто следует за Христом по-настоящему, кто исполняет Его волю, кто служит Ему. И поэтому Христос обращает на это внимание и говорит: «Многие скажут мне». Как бы хотелось бы, чтобы из числа нас, присутствующих здесь, никто не относился бы к этим многим, которые скажут Господу в тот день. Именно в тот день, когда уже не будет возможным что-то исправить. Это будет роковой момент в истории, когда все люди должны предстать пред Богом, и каждый получит свою судьбу вечную, что он выбрал, живя на земле. И окажется, что многие люди, которым казалось, что они обеспечены спасением, вечной жизнью, многие из тех, которые были уверены в спасении, и вот из числа этих людей многие окажутся врасплох, а исправить уже ничего будет невозможно. И обратите внимание дальше. Христос говорит, что эти многие люди будут говорить Иисусу Христу: «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» И окажется, что это люди как бы верующие, пророчествовали, это значит проповедовали. И вдруг в этом множестве окажутся и проповедники в том числе. Возможно, кто-то участвовал в какой-то миссии. Возможно, кто-то пел в хоре, в церкви, кто-то стихи читал, кто-то молился. И вот многие люди окажутся врасплох, и они скажут: «Мы пророчествовали». Это значит проповедовали, возвещали от имени Господа, от имени Иисуса Христа. Более того, здесь сказано: «Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Сегодня очень мало можно найти тех, кто изгоняет бесов. И кажется, это люди, обладающие таким великим духовным потенциалом и силой. И дальше сказано: «Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Не просто иногда чудеса, а много чудес сделали. Где сегодня такие церкви, где делают чудеса, где изгоняют бесов? Но многие из этих людей окажутся перед Иисусом Христом и окажутся врасплох. И тогда выяснится, и Христос говорит: «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Какой страшный приговор! Наверное, для человека не может быть страшнее слов, чем перед лицом Господа получить этот приговор навсегда, навечно, бесповоротно. И нет никакого извинения и никакого возврата. «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И возникает вопрос: но почему Христос говорит: «Я никогда не знал вас»? Они делали чудеса, они изгоняли бесов, они часто повторяли имя Господа. И видно по всему, что они выполняли какое-то служение и уж рассчитывали, что там, на небесах, Им придется сидеть или по правую, или по левую сторону, и, может быть, там придется продолжить это служение земное, но окажется все по-другому. И Христос говорит: «Я никогда не знал вас». И почему никогда? Может быть, это люди, которые служили Богу, а потом отступили, ведь бывает такое в жизни людей. Приходят в церковь, покаяние, служение, проходит время, охлаждение, а потом и отступление. Но Христос говорит: «Я никогда не знал вас». Оказывается, это люди, которые служили, но служили не Господу, но служили не Иисусу Христу, но они были чужими для Бога. Но для них Бог был чужим. Они служили религии. Они служили, может быть, себе, себя хотели показать, свою силу. Они увлекались какими-то чудесами, пророчествами, делами, но были далеки от Бога сердцем. Кто-то мне сказал буквально на днях, что делали опрос среди тех, кто трудится в церкви, и был такой вопрос: почему трудятся и для кого? И вот в вопросе «для кого» было несколько ответов: для пресвитера, для себя, для Бога и для людей. И вы знаете, удивительные ответы. Многие трудятся в церкви для пресвитера, кто-то для себя, но так мало для Бога. Люди трудятся в церкви и думают, что служат Богу, но вопрос: кому служат люди? И Христос говорит: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Перед Богом предстанут люди, совершенно чужие для Бога. Они жили на земле не Богом. А чем они жили? К сожалению, мы знаем, что церковь действительно имеет очень много богатств, много золота. Церковь пытается иметь огромную власть, силу на земле, влияние, политическое влияние. И история церкви очень сложная. Но в контексте этих слов, 20 стихом чуть повыше мы читаем, Христос говорил: «По плодам их узнаете их». Оказывается, это люди, у которых не было духовных плодов. И это самое страшное. Они не способны приносить духовные плоды. Они могут все выполнить, но там нет жизни, нет духовной жизни, нет Божьей жизни. В этих сердцах нет рождения свыше, нет духовных плодов. А какие это духовные плоды? Но вы помните, что нужно принести плод покаяния. Вы помните, что в Библии написано: «Плод ваш есть святость». И написано, что есть плоды Духа. И вот оказывается, что можно как бы служить как бы Богу, но оказывается, можно при этом не иметь плодов. И поэтому Христос говорит: «По плодам их узнаете их». Дорогие братья и сестры, какие наши плоды в жизни? Приносим ли мы плоды нашему Господу? Что Бог думает о нас? Нас могут почитать люди, нас могут уважать. И, может быть, кому-то могут нравиться наши проповеди или наше пение. Но что может об этом сказать Бог? Какую Он даст оценку? И вот мы видим, что многие предстанут пред Иисусом Христом в тот день и получат такой страшный приговор: «Я никогда не знал вас. Я думаю, что один день прожить без Бога – это катастрофа. Два дня прожить без Бога – это страшно. Я вообще не представляю себе, как люди могут жить без Бога, но прожить всю жизнь без Бога, в церкви или около церкви, в доме молитвы, а еще быть задействованным в какое-то служение и, может быть, присутствовать на богослужениях, это, наверное, самое страшное, самое противоречивое, самое обидное. Это непростительно, и человек себе не сможет простить это никогда в течение всей вечности. Он будет мучиться, страдать и еще более мучиться, потому что он все знал, потому что он говорил: «Господи, Господи», потому что именем Господа он пророчествовал, бесов изгонял и многие чудеса творил. По плодам их узнаете их. Чужие для Бога люди. Почему чужие? И мы уже говорили, что у них нет плодов, нет рождения свыше. Это люди, которые шли не за Иисусом Христом по тернистому, узкому пути, безропотно неся свой крест. Это люди, которые шли широким путем и многое могли себе позволить, живя на земле. Возможно, они не жертвовали. Люди, которые прошли свободно, мирским путем, жили в свое удовольствие. Но это люди, которые молились. Кому они молились? Кому молился тот фарисей, который пришел в храм и молился? И почему он молился? И что он хотел сказать в молитве? Когда говорил о себе, что я не такой, как прочие, я боюсь, что в числе этих многих мы узнаем и этого человека. Люди эти были чужды Богу. Для них был чуждым Божий народ, настоящее живое духовное собрание. Для них это все было чуждым. Чужое Писание. Они, наверное, его читали, читают, изучают, вникают. Вы знаете, я встречал атеистов, которые очень хорошо знают Священное Писание. А есть различные еретические учения, там вообще цитируют главами. Вы, может, встречали иеговистов, они цитируют из пророчеств пророка Даниила и другие такие большие отрывки из Библии. Но если это все чужое, если для них чужой Бог, то что для них Священное Писание? Вы знаете, для школьников, для студентов есть такое понятие «зубрить». Можно учить Священное Писание, но можно учить без сердца, и это Писание будет чужим. Сегодня стоит вопрос, где музыка, настоящая христианская музыка, и где музыка нехристианская. И для многих верующих людей, для которых Бог является чужим, им нравится их музыка. И музыка чужая, Божья, духовная, которая действительно сближает человека с Богом. И настроение совершенно другое, и лексикон, мирской лексикон, и, может быть, даже не мирской, а религиозный, но совершенно не духовный лексикон. Вообще, я заметил, что некоторые верующие люди, когда с ними встречаешься, и они сразу начинают переходить на такой вот религиозный лексикон. И прямо через каждое слово и Бог, и все так как бы очень хорошо, но, дорогие друзья, Бог знает, какой у нас лексикон не тогда, когда мы в церкви, на богослужении, а в жизни, когда мы встречаемся с другими людьми. И Бог скажет: «Я никогда не знал вас». Это совершенно чужие люди, далекие от Бога, по своим вкусам, по своему настроению, расположению. Они были открыты совершенно для другого. Для них целью жизни был не Бог. Они собирались на небо, но чтобы и там продолжилось их удовольствие, счастье, чтобы текло рекой здесь, на земле, и потом в вечности, чтобы все было очень хорошо. Когда Бог создал мир, и вот Бог создает Адама и Еву по образу и подобию своему. И я как родитель где-то тоже, может быть, в каком-то смысле проходил этот процесс. Надеюсь, меня тоже могут понять родители, когда мы встречаем новую жизнь, и кажется такое родное, такое близкое, такое дорогое. И вот я представляю себе, как Бог любовался на Адама и Еву. Он вдохнул в них дыхание жизни, своей жизни. Вдохнул в Адама и Еву дыхание. И стал человек душою живою. Но очень резко человек становится чужим. И Бог приходит. Где же эти родные люди, близкие, дорогие, образ и подобие Бога, которых Бог создавал, чтобы общаться с ними, чтобы они были Его семьей. И Бог приходит, а Адам и Ева убегают, прячутся. И Бог говорит: «Адам, где ты?» Чужие люди. Грех сделал Адама и Еву чужими для Бога. Но не только Адама и Еву. Мы знаем, что те люди, которые являются чужими для Бога, именно чужими становятся по причине греха. Пророк Иезекииль в 14 главе 5 и 6 стихами пишет: «Пусть дом Израилев поймет в своем сердце, что все они через своих идолов сделались для меня чужими». Чужими. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Это говорит пророк для народа Божьего, для израильского народа. Это говорится о народе, который был избран Богом. И вдруг этот народ становится совершенно чужим для Бога. Они обращаются к идолам, к мерзостям, но Бог призывает их и говорит: «Обратитесь и отвратите лицо ваше». Сколько много у Бога любви, сколько много у Бога прощения, и даже к тем людям, которые совершенно чужие для Бога, но Бог обращается к ним, чтобы они остановились, чтобы они могли вернуться к Богу. И Бог готов спасти всякого грешного человека. И пророк Осия в 8 главе 12 стихом говорит: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как чужие». А 14 стих говорит: «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда устроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». Забыл Израиль Создателя. Трудно понять это. Можно ли это простить? когда именно Израиль забыл Создателя своего и устроил капище. И Бог говорит через пророка Осию: «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как чужие». Вы знаете, какие это законы? Это Писание. Это те законы, которые провозглашали пророки. А для Израиля это были чужие законы. Они становились чужими для тех, кто отступили от Бога. И это страшная духовная катастрофа в жизни не только каких-то людей, но в жизни великого, важного народа Израиля. Сегодня все чаще и громче звучит тема Холокоста. И действительно, зло как огонь уничтожило еврейский народ. И были очень трудные годы, и еврейский народ был рассеян, и много людей погибли. Если бы мы могли послушать историю, и мы бы услышали в этой истории, которая такая многоликая, сложная, не очень понятная, противоречивая, но мы бы услышали грустный стон Холокоста. Почему? Почему Бог не заступился? И мы, как церковь, должны правильно понимать истину Божию в свете Священного Писания. И действительно, это были люди, для которых законы Божьи стали чужими. И Бог строго взыскал своего народа. И если бы мы послушали, и когда бы мы услышали стон Холокоста в истории, но еще громче мы бы услышали стон Сына Божьего с Голгофского креста. И когда выносили Иисусу Христу смертный приговор, и Он стоял на суде, и народ кричал: «Распни Его!» И народ говорил: «Кровь Его на нас и на детях наших». А потом последствия. Люди выносят себе приговор, отступая от Бога, уклоняясь от истины. И поэтому пророк Иеремия в 19 главе 3 и 4 стихом говорит: «Слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам». Так объявлял Бог свое слово народу израильскому, которого Он вывел из египетского рабства, провел через пустыню и привел его в особую землю. И эта земля была святая земля. И сейчас эту землю называют святой землей. Многие люди приезжают туда, чтобы там побыть, посмотреть. А Бог смотрит своим взором и говорит, что это место стало чужим для меня. Там, где нет Бога, где люди отступают от Бога и служат иным богам, и в том числе Мамоне, это место становится для Бога чужим. А вы послушайте, как звучат слова в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 11 стихом записанные. Это слова об Иисусе Христе, Сыне Божьем. «Пришел к своим, а свои не приняли». А свои Его не приняли, а Он пришел к своим. Говорят так: чужой среди своих и свой среди чужих. Так поступили с Иисусом Христом. Друзья дорогие, мы должны определиться, мы для Бога свои или чужие. И если кто-то есть тот, кто еще не примирился с Богом, надо решать этот вопрос немедленно. И это самый главный вопрос. Но я думаю, что, как мы поем в одном гимне, некогда чужие, мы теперь друзья. Кровью мы стали, кровью Христа. Близкими мы стали кровью Христа. И в послании к Ефесянам во 2 главе 19 стихом написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Скажите, может ли быть что-то ценнее этого, чем быть своими Богу, чем быть не чужими для Бога? И это сделал для нас Иисус Христос. Нам остается сегодня проверить, каждый должен проверить себя, что нас связывает с нашим Богом. Дорогие братья и сестры, насколько нам Бог наш, которого мы исповедуем, в которого верим, которому служим, насколько Он нам близкий и родной. Иисус Христос как-то сказал: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Как мы исполняем то, что заповедует нам Иисус Христос? И если Он наш, и мы Его, то Его Слово должно быть нашим Словом. Его заповеди должны быть нашими заповедями. Его воля должна стать нашей волей. И Его небесная обитель должна стать нашим родным домом. Где наш дом родной? Куда мы стремимся сердцем, душой? Где мы хотим быть сегодня? На что мы рассчитываем? И, конечно, небесная обитель, где обитает наш Бог, родной, близкий, дорогой. Это место должно быть для нас самым важным и самым ценным. В одном гимне поется: «Без тебя и жизни мне не надо». Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, в книге «Песни песней» действительно звучит, как некоторая такая духовная песня. В 6 главе 3 стихом мы читаем: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне». Это церковь. Это должно быть такое у нас сегодня настроение сердец наших. Настроение церкви. Мы должны всецело принадлежать Иисусу, как нашему возлюбленному, а Он должен принадлежать нам. И мы в ожидании Иисуса Христа. Остается совсем немного, и Он придет за церковью. И как бы хотелось бы, чтобы для нас прозвучали слова, которые сказал как-то Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 25 главе, 34 стихом: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Я хотел бы завершить эту тему словами из одного прекрасного гимна, который мы иногда поем: «Крепко люблю я, Иисус, тебя, жизни дороже ты для меня». Аминь.